Иисус Христос на протяжении всей своей жизни постоянно сталкивался с одним очень интересным явлением. Явлением, с которым и мы продолжаем сталкиваться сегодня. Дети Божьи, которые верны Божьему Слову, они обязательно будут сталкиваться с подобными явлениями. Суть его в следующем. Иисус Христос, проповедуя Царство Небесное, проповедуя покаяние, он постоянно соприкасался с людьми, имеющими самые разные идеологии. Вокруг него были фарисеи, помните, саддукеи, были зелоты, были ессеи или их последователи, они в основном были в отшельничестве, но были те, кто был склонен к ним и каким-то образом апеллировал их идеями. Были иродиане, самые разные люди, представители разных идеологий. Кроме агрессивных или наиболее ярких представителей этих групп, вся основная масса, она тяготела к той или иной позиции, к тем или иным взглядам. И когда Иисус Христос появлялся там, он просто проповедовал Царство Небесное, он проповедовал истину Божественного Слова, он проповедовал Божью волю. Он не прогибался под всякие разные мнения или идеи, которые вокруг, он просто проповедовал. И когда он так жил, он обязательно сталкивался с тем, что его взгляд конфликтовал с позициями разных людей. У разных людей были разные точки зрения по разным вопросам. Один из таких вопросов был вопрос брака. К Иисусу Христу подходят фарисеи и задают ему один, в принципе, главный вопрос. Они без сомнения были уверены в том, что развод – это нормальная вещь. Вопрос, который они задавали, они спрашивали о разнице, которой придерживались или которая была между взглядами разных групп. То есть мужчина имел право развестись всегда, когда он чем-то был неудовлетворен в своей жене. Другие считали, что развод допустим, но в гораздо меньших пределах. То есть количество причин, по которым можно было разводиться, было меньше. И таким образом они задают Иисусу вопрос, и он звучит следующим образом. Третий стих, 19 глава, посмотрите. «И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею». Мы говорили подробно об этих стихах на прошлых двух проповедях. Но заметьте, что Иисус Христос, как обычно, он это делает. Он не отвечает на их вопрос. А точнее, он отвечает правильнее, чем они задают вопрос. В этом проблема нас, грешных людей, что мы даже вопросы не можем задавать правильно. Когда они задают вопрос, по всякой ли причине можно разводиться, Иисус Христос говорит, суть этого вопроса заключается совершенно в другом явлении. Вам нужно сначала понять истинную природу брака, что из себя представляет брак в Божьем представлении. И тогда только вы сможете говорить о разводе, тогда только мы сможем подойти к этому явлению. Если мы не поняли библейского взгляда на брак, мы никогда не сможем правильно дать ответ по поводу того, можно ли разводиться и нельзя разводиться, и в каких случаях. Вот почему Иисус Христос отвечает фарисеям следующим образом. Посмотрите, пожалуйста, 4, 5, 6 стихи. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, провозглашает Христос, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Посмотрите, Иисус Христос сразу обращает внимание не на позицию Гилеля или Шимая. Это были два раввина, которые выдвинули две разных теории. Он обращает внимание на Писание. Он говорит, а не читали ли вы, что написано в Писании? А давайте мы посмотрим, что говорит Бог о браке, а не что говорят эти популярные теории. Эти люди только так могли смотреть на брак. Христос выводит их из привычной для них позиции и точки зрения и возвращает их к Писанию. Кроме того, что он обращает их к Писанию, он показывает и говорит, что брак, по сути дела, это завет общения, так как он был создан Богом. В этом сущность брака. Завет общения, то есть сознательное решение абсолютно, полностью, неразрывно и безусловно посвятить себя мужу или жене. В этом суть основания брака. То, что мы видим здесь в словах Иисуса Христа. То есть люди посвящают себя полному внутреннему доброму расположению к этому человеку. В этом суть завета общения. оно начинается с посвящения. После предыдущих двух проповедей я получил очень много разных вопросов, как я уже говорил в прошлый раз, и большая их часть была связана с тем, что людям трудно понять, что значит иметь общение. Общение, значит ли это разговаривать просто друг с другом? Или общение – это что-то большее, и как можно иметь общение тогда, когда ты говоришь с ним, а он не говорит? Или ты говоришь 100 слов, а он 5 с трудом выжмет, может, из себя, может выжать. И так далее. Может ли быть, а что говорить об общении тогда, когда жена или муж раздражает вас своими манерами, своими бесконечными вопросами и так далее? Как можно здесь говорить об общении? И люди подтверждают и говорят, общение предполагает взаимность. Само слово общение, оно невозможно быть и односторонним. Итак, как можно посвятить себя общению? Поэтому завет общения – это бессмысленно. Вы знаете, когда Священное Писание что-то говорит, оно никогда не ошибается. И причина, почему нам непонятны те или иные вещи, заключается в том, что мы не совсем правильно смотрим на них. Мы несем в себе достаточно большое влияние мира сего, которое блокирует и мешает нам понять сущность того, как это Бог устроен. Дело в том, что суть общения и посвящение в общении коренится в расположении сердца человека к тому, с кем он имеет общение. Или то, что Библия называет любовью. Суть общения, которому люди в браке посвящают себя, заключается в том, что человек, молодой человек или девушка, жених и невеста, когда они вступают в брак, они посвящают себя и говорят, что я безусловно, всегда, независимо от того, что будет вокруг, я буду внутри себя иметь постоянное, я посвящаю себя тому, чтобы иметь постоянное доброе расположение и стремление к этому человеку, который стоит рядом со мной сейчас. Мы говорили раньше, в первых проповедях, говорили о посвящении верности, помните, о том, что это очень важная часть, верность в разных сферах, в духовной, в эмоциональной, в интимной сфере и так далее. То есть для того, чтобы мы могли понять вот это утверждение Иисуса Христа, что Бог сочетал того человека, да не разлучает, нам нужно понять сущность вот этого посвящения. В прошлой проповеди мы упомянули о том, что основанием брака никогда не может быть чувственная любовь голливудского толка. Мы много об этом говорили, о всех вот этих, о пении, о поверхностности, которой сегодня живут люди, и которую они, по сути дела, воспринимают как любовь. Опять-таки, эти принципы вызывают вопросы у людей. Они говорят, ну неужели тогда в браке мы должны игнорировать чувства? Неужели тогда мы просто посвящаем себя такой безжизненной какой-то, безжизненному существованию? Люди задают вопрос, а что плохого в романтической любви? Они говорят, а я знаю кого-то, кто живет романтической любовью всю жизнь, не разводится. Неужели это плохо? Неужели только говорить о каком-то таком стоическом посвящении, которое вот просто так, сухое безжизненное существование? Мы сегодня будем говорить о любви, о сути этой любви. И первое, что я хотел бы отметить, это то, что Бог создал брак в действительности для глубоких, захватывающих, очень сильных чувств. Это нужно первое отметить, очень важно. Проблема заключается в том, что мир вот этот, он взял эти чувства, украл их из божественного контекста, посадил их на базу самоцентризма и самонадеянности и самодовольства и пытается продать их сегодня, навязать это человечеству, как то, что имеет единственный смысл для существования. Мы сегодня посмотрим, как я уже сказал, что весь вопрос заключается, откуда чувства черпаются. Или они черпаются из источника вот этого грязного омута голливудской идеологии. Кстати, эта идеология не рождена Голливудом, просто Голливуд является сегодня наиболее ярким выразителем этой идеологии сегодня. Эта идеология достаточно стара, как мы сегодня увидим. Или же Это настоящее чувство, оно исходит из чистого источника божественных принципов. Мы сегодня посмотрим на эти принципы. Для того, чтобы мы смогли это сделать, я хотел задать первый вопрос. Что такое любовь? Что мы имеем в виду, когда мы задаем вопрос, когда мы говорим о любви? Мы это слово используем в самых разных ситуациях. Например, я люблю хорошую погоду. Или человек говорит, люблю своего щенка. Или человек говорит, люблю ездить на автомобиле. Или люблю свою бабушку. Или люблю математику. Все это слово «любовь». Вместе с тем люди говорят, используют это слово тогда, когда они говорят о сексуальных отношениях, они говорят «любовь». Тогда, когда они говорят о романтических взаимоотношениях, они говорят, два человека влюблены или имеют любовь между собой. Это же слово используют даже характеризовать отношения с Богом. Вы видите, очень большой спектр этого слова. И очень часто происходит так, что два человека говорят, используя одно и то же слово, но они говорят в двух разных плоскостях. Один имеет в виду одно, другой имеет в виду другое. Вот, хотя используют одни и те же слова, и в результате не могут договориться. Когда мы говорим о любви, мы сталкиваемся с проблемой, которая, в принципе, лежит в корне всех наших трудностей. Проблема в следующем, что во время грехопадения произошла катастрофа, которая разрушила у человека связь между им и божественным стандартом всего. Бог сотворил мир, Он сам является стандартом всего. И таким образом Бог определяет, что есть что. То есть, когда мы говорим о любви, у Бога есть ее стандарт. Но грешный человек, он посчитал, что он сам может определять, что есть что. И он таким образом сам определяет, что такое любовь. И когда он говорит «любовь», он имеет в виду что-то совершенно другое, отличающееся от того, что Бог имеет в виду, когда он говорит «любовь». И человек настолько поверил в то, что именно это является любовью, и он не может принять. Он пытается всяческим способом или методами разными переделать Божье определение любви и подогнать его под свое. Почему? Потому что, а иначе не может быть, иначе у Бога тогда не любовь. Это реальность, в которой живут люди. Реальность, которая, к сожалению, охватила многих и многих из нас, многих верующих людей сегодня. Вот это не любите мира, не того, что в мире. Вот это дружба с миром, вражда против Бога. Когда мы несем с собой идеологию мира, пытаемся построить по ней, по этой идеологии церкви, семьи, церковь и так далее. То есть многие христиане практически продолжают функционировать в двух параллельных мирах. С одной стороны, они принимают божественное определение греха. Они принимают божественное определение спасения. Они принимают божественное определение вечности. Они принимают божественное определение процесса, с чем связано спасение. С другой стороны, когда речь идет о любви, о взаимоотношениях, они продолжают функционировать на определениях мира сего, считая, что это и есть настоящая любовь. И все другие, кто придерживается другого типа любви, эти люди не знают и не понимают, что такое любовь. Давайте посмотрим на библейскую классификацию любви. В Библии есть 5 слов, которыми отражается любовь. Я приведу, и мы проанализируем только 3, потому что у нас даже на 3 не хватит времени, чтобы достаточно о них поговорить. Эти 3 основных вы слышали. 3 основных слова. Это слово агапе, первое. Это слово филия и слово эрос. Если вы посмотрите на эту схему, которая здесь перед вами, то между агапой и филией есть еще один тип любви, который всего один раз употребляется в Священном Писании. Это любовь сторге. Я немножко упомяну о ней сегодня. И за эрос есть еще один тип любви. Это любовь эпифемео. Это любовь, которая больше похожа на страсть неконтролируемую. То есть вот эти 5 слов существуют в Новом Завете. Все они отражают любовь. Но мы сегодня посмотрим на сущность этого понятия и посмотрим, в чем заключается богатство его и в чем заключается божественная позиция. Давайте рассмотрим вот эти 3 термина. Мы начнем с крайнего справа. Начнем с термина «эрос». Слово «эрос», естественно, связано в нашем понимании со словом «эротика». То есть это любовь сексуального типа. Но вначале это слово означало нечто большее, чем только эротическая любовь. Это слово означало по своей сути, это импульсивная любовь, ищущая удовлетворение себя. То есть суть любви эрос заключается в желании овладеть чем-то, в желании что-то получать. Вот это любовь эрос. Ей тогда хорошо, когда она что-то получает. Да, в сексуальных отношениях, да, это что-то получает человек. Ну и это слово применялось во всей греческой литературе до Иисуса Христа и после Иисуса Христа для описания вообще всего, что человек может получать удовлетворение от того, что он имеет. То есть кто-то является источником этого удовлетворения. Теологический словарь Нового Завета, TDNT, очень известный, такой многотомный словарь, он дает такую характеристику этому термину. Послушайте. Эрос представляет собой общее понятие мирской любви, ищущей удовлетворение где только можно. В отношениях с другими она сконцентрирована на стремлении найти удовлетворение своих собственных желаний. В этом суть этой любви эрос. Здесь может быть много места для страсти, здесь может быть много места даже для романтики, но суть этого явления всегда заключается в том, что человек наслаждается тем, что он что-то имеет или что-то получает. В этом суть этого явления. Человек наслаждается тем, что он что-то имеет или что-то получает. Это могут быть физические ощущения, может быть какое-то эстетическое удовольствие, может быть сексуальное или эмоциональное удовлетворение. Всякие разные приятные ощущения, которые возникают в человеке от того, что он что-то получает. Когда мы говорим о любви эрос, то нужно сделать очень ясную оговорку, что несмотря на то, что ее суть кажется самоцентрична, любовь эрос создана Богом. И она может быть законной. И она может быть благословением, но только в одном случае. Только если она исходит из правильного источника. Во всяком другом случае, она сразу превращается в яд, в отраву. Эд Уит в своей книге «Любовь в браке», кстати, одна из замечательнейших книг на эту тему, я рекомендую ее для всех молодых пар, он пишет об этом так. «Эрос не всегда имеет значение лишь чувственное удовольствие. Но оно содержит также идею, стремление соединиться с возлюбленным, желание обладать им. Это чувство восхищения и изысканного удовольствия. Это любовь нежная, сильная, прекрасная и в то же время мучительная, потому что это всепоглощающее чувство». Несколько ниже он пишет, продолжает об этой любви. «Такого рода любовь полностью является эмоциональной и не может быть вызванной силой воли». Ну, посмотрите дальше. «Но появляется как искренний отклик на все другие аспекты любви в браке». То есть аспект любви, который генерируется волей. И вот эта последняя любовь, эрос, она невозможна, настоящая невозможна без этого первого. И мы поговорим об этом немножечко дальше. К сожалению, для большинства людей картина любви людей в сегодняшнем обществе, картина любви может выглядеть примерно таким образом. Вся любовь у них заполнена эросом. Это любовь получающая, это любовь самоцентричная, это любовь, которая не знает агапы и даже не знает филия. Давайте теперь сосредоточимся на втором термине, втором виде любви – филия. Это любовь готова искать счастье других. Но суть этой любви заключается в том, что она ищет этого счастья ради того, чтобы получить взаимность. Эрос не ищет счастья других. Эрос ищет того, чтобы насытиться. Филия ищет, она заинтересована в счастье других, но до того предела, до той грани, пока они получают взаимность. Эта любовь филия, она питается взаимностью. Как только взаимность угасает, и филия исчезает. Она не может существовать сама по себе. Она подпитывается реакцией людей, которые вокруг. TDNT, это же словарь Нового Завета, богословский словарь Нового Завета, описывает любовь филия так. Филия означает в основном внутреннюю расположенность или ищущую взаимность любовь богов к людям или друзей к друзьям. То есть вот так характеризовали. Этим словом говорили греки, когда они хотели подчеркнуть вот это, что это любовь, которая ищет взаимности, ищет того, что, она может получить. Это не импульс и не интоксикация. То есть это не что-то такое, от чего человек пьян просто. Он, в отличие от эрос. Эрос – это захватывающее, бесконтрольное. Это уже что-то более сознательное. Но оно ограничено всегда тем, что человек хочет получить что-то взаимное. Эдвит говорит об этой любви также. Несколько слов я прочитаю. Филия – это чувство нежности по отношению к возлюбленному, но всегда ожидающее ответного чувства. Такая любовь проявляется в чувстве товарищества, общительности, в обмене советами, дружбе. В такой любви люди делятся мыслями, чувствами, отношениями, планами, мечтами и так далее. Как я уже сказал, это уже гораздо более благородная любовь. Это уже не такая самоцентричная, но эта любовь ограничена тем, что она не может существовать, если нет взаимности. Если эта любовь сталкивается с холодностью, с безразличием, ее нет, она сразу же испаряется, она сразу же теряет свой фундамент, свое отношение. Для многих людей понятие любви, на которой основан их брак, к сожалению, включает в себя вот только эти два чувства. Я думаю, что это большая часть людей. Во всяком случае, верующих людей это точно. Действительно, среди верующих людей, ну, редко можно встретить уже совсем таких конченных таких эгоистов, которые видят всю свою семейную жизнь только в том, чтобы получить себя и удовлетворить свои аппетиты. Большинство людей, они имеют какой-то процент любви филия в своей жизни. Они имеют эту любовь, они готовы быть добрыми, они готовы быть расположенными, они готовы искать счастье того, кто рядом, но только до той степени, пока это как-то им платит назад, пока это каким-то образом подпитывает эту любовь. Как только источник вот этой подпитки иссякает, любовь проходит, и они обнаруживают, что нет основания больше для того, чтобы хранить брак. Все эти обстоятельства разрушают брак. Давайте посмотрим на агапы, любовь агапы. Кстати, любовь сторге, которая между любовью агапы и любовью филия, она, ее суть заключается, это любовь принадлежности. И в русском народе, в традиционных семьях, и когда-то в американском даже это было, можно было видеть проявление этой любви сторге. Что это значит? Это любовь принадлежности. То есть, если у мужа и жены, у них нет особых эмоциональных чувств друг к другу, но они знают, ну это ж мой муж, ну как я могу ему изменить? Я буду продолжать о нем заботиться. Это вот любовь сторга, которая, в ней нет каких-то там глубоких чувств посвящения, как в любви агапы, но это любовь принадлежности. Кстати, она была и в то время, когда жил Иисус Христос, и нам на протяжении веков мы можем наблюдать эту любовь и ее разные формы. Когда мы говорим о любви агапы, любовь агапы – это жертвенная любовь. Это любовь, полностью зависящая только от того, кто любит. Это сила души любящего. Когда мы говорим о любви вообще, любовь агапа генерируется сердцем любящего человека, независимо от внешних обстоятельств. Любовь агапа отдает и служит ближнему. В этом ее смысл. Она рождается из посвящения и решения любить. Ибо так возлюбил Бог мир. Это решение, это глубокое решение, принятое в сознании, принятое внутри. Человек, которого любят любовью агапы, он любим, он дорог для любящего, совершенно не потому, что в нем что-то хорошее, а только потому, что человек, который любит, решил любить. Он посвятил себя любви. В этом суть и смысл. Библейский большой словарь Элвела есть такой. Он говорит о любви агапы следующее. Смотрите, агапа – это любовь к незаслуживающим любви, вопреки разочарованиям и отторжениям. Вот так представляется смысл, или те, кто понимает в том, что это значит, так они представляют любовь. Агапы, тиденти, это еще один очень серьезный словарь, о котором мы уже говорили, говорит о любви агапы следующее. Агапан, это глагольная форма слова агапы, это свободное и решительное действие, определяемое тем, кто любит. То есть это свободное, ничем не спровоцированное и решительное, то есть построено на решении, действие, определяемое тем, кто любит. В отличие от широко распространенного в мире понятия любви как эрос, библейская любовь всегда агапе. Кстати, когда мы говорим о любви агапы, любви филия и любви эрос, Библия ни одного раза не употребляет любовь эрос. Никогда. В Библии это очень удивительно. Когда изучаешь греческую литературу того времени, вы можете увидеть, что в греческой литературе почти не упоминается слово агапы. Тогда как эрос является главным смыслом, главным термином, которым отражается любовь. То есть такая же точка зрения была и раньше. Люди в мире, они всегда видели любовь как то, что они получают. Но как только мы приходим в текст Нового Завета, сразу мы видим совершенно другую картину. Эроса здесь нет вообще. Речь не идет о том, что здесь нет сексуальных взаимоотношений. Вы понимаете, что это немножко разные вещи, эрос и сексуальные взаимоотношения. Эроса здесь нет вообще, а агапы занимает основную площадку, основную территорию. Из сотен терминов, переведенных как любовь, всего 25 раз употребляется слово филия. Все остальное слово агапы. И то во многих местах, где употребляется филия, в контекстуальном смысле оно употребляется, заменяя собой или в смысле слова агапы. То есть, когда мы говорим о любви в браке, любовь в браке представлена в Священном Писании, она может представить себе такую картину. Посмотрите, из агапы рождается филия, и филия приводит человека к настоящему эросу. В этом картина. Проблема людей, которые не знают Бога и живут в мире. Что они делают? Они отрезают агапы. Они фокусируются только на этих двух. И они говорят, агапы вообще невозможно. И действительно, они правы. По-человечески агапы невозможно. Это абсолютно точное наблюдение. Это то, что не подвластно людям. Давайте посмотрим на библейское значение любви. Мы уже упомянули, что подавляющее большинство текстов Нового Завета, они говорят о любви агапы. И это слово, оно существовало до Нового Завета, но Иисус Христос дал ему истинный смысл. И причина этого заключается в том, что концепт любви агапы исходит из Бога, из Его природы, не из мира, не из человека. Есть очень интересный текст, 1 Иоанна, 4 глава, 7 и 8 стихи. Посмотрите, здесь написано так. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога». Везде здесь слово «агапы». «И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога». И дальше смотрите, «потому что Бог есть любовь». Вот эта фраза «Бог есть любовь», она буквально звучит «Хотеос агапе эстин». Заметьте, «Бог теос агапе есть». Здесь ясно сказано, что не человек есть любовь, а Бог есть любовь. Любовь, само понятие, само явление, сама природа невозможно найти где-нибудь, как только генерируемой в Боге. Говоря, Бог есть любовь, Писание подчеркивает, человек не есть любовь. Он говорит, посмотрите, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и любящий рожден от Бога и знает Бога. Знаете, что люди делают? Они берут и все это переворачивают с ног на голову. Они говорят, что всякий любящий, вот такой сентиментальный филео или эрос, эти люди от Бога. И потом они говорят, любовь от Бога. Понимаете, да, какое извращение? То есть, когда человек жил-жил со своей женой, потом влюбился в другую, они говорят, ну, любовь же от Бога. И поэтому я ничего не могу сделать, любовь пришла. Заметьте, как они подменяют смысл, и как многие верующие люди покупаются на это дело. Когда здесь сказано «Хо Теос агапе эстин», Бог любовь есть. Бог есть агапе, не филио и не эрос. В этом основной смысл того, что Писание говорит. И он говорит, будем любить друг друга. Он говорит, агапейте, то есть любите друг друга. Это форма повелительного глагола от этого слова, от слова агапе. То есть сами по себе люди, естественно, они не знают такой любви, они не способны на такую любовь. Человек сам по себе, он любит сам себя, он эгоцентричен. И поэтому слово агапе или любовь агапе абсолютно неизвестно для него. Специалисты в греческой литературе говорят о том, что поэты и философы греческие, они всегда воспевали любовь эрос. Они никогда не говорили об агапе. То же самое происходит и сегодня. Мыслители, философы, поэты, самого разного рода люди, которые пытаются бомбардировать нас информацией, они поглощены эросом, они поглощены страстным чувством, они поглощены романтикой, которая по своей природе самоцентрична. И в этом проблема. Проблема в том, что очень многие люди, верующие люди, они продолжают функционировать вот в этой плоскости. Посмотрите, когда Иисус Христос пришел, когда Он стал проповедовать и учить, Он вынужден был сказать, что то, чему Он научит людей, абсолютно новое явление. 13 глава Евангелия Иоанна, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Опять Он употребляет слово «агапе». Почему Он так говорит? Потому что, почему это новая заповедь? Потому что все, что было известно эрос и филия. Он говорит, а я пришел для того, чтобы научить вас новой заповеди. Новому типу, типу неизвестному для людей, типу, от которого люди бегут, который странный для людей, который непонятен людям. Вот почему он приходит и говорит, я новую заповедь вам даю, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, провозглашает Иисус Христос. Он говорит о том, что любовь агапы, она в истинном смысле невозможна, неизвестна людям без Бога. Иисус Христос пришел для того, чтобы возродить вот эту любовь, которая основана не на ценности того, кого любят, она основана на внутреннем решении и на воле любящего. Апостол Павел подтверждает эту же самую истину в послании к римлянам. Посмотрите, римлянам 5 глава, с 5 стиха он говорит, а надежда не постыжает. Потому что любовь Божия, агапе, хотеос, то есть любовь Божия, излилась в наши сердца, в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может кто и решиться умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он подчеркивает здесь, нас не за что было любить. Любовь Иисуса Христа полностью рождена, полностью генерирована в Его сердце, полностью генерирована по причине Его намерения и Его воли любить. Это и есть настоящая любовь. В этом благодати, в этом суть спасения. Вот почему, когда мы говорим о любви, о Божьей любви, агапе, мы говорим о том, что эта любовь, она не просто стоящая сама по себе, но именно эта любовь способна родить любовь. Никакая другая любовь. Вот почему Бог так устроил, что из агапы исходит филия, из филия может изойти эрос. Почему? Потому что когда Бог пришел на землю в образе Иисуса Христа, то, что возродило ответную любовь в сердцах людей к Богу, это было не что иное, как только Божья любовь. Вот почему история говорит о огромном количестве христиан, которые шли на костры, которые шли на арены цирков, которые отдавали себя на растерзание по одной простой причине. Они любили Иисуса Христа. Откуда взялась эта любовь? Это была не филия и не эрос. Это была любовь агапы, которая родилась тогда, когда Бог прикоснулся своей любовью к сердцу этого человека. Когда эта любовь агапа способна была возродить к жизни любовь в сердце человека, которая любовь настолько же, она, это была точно такая же любовь, как любовь Божия, безусловная. Интересно, когда мы смотрим на то, каким образом Иисус Христос характеризует сущность закона, Он в одном из текстов очень подробно описывает это и говорит следующими словами. Смотрите, 22 глава Евангелия от Матфея, 37 стих. Люди спрашивают у Него, какая самая главная заповедь? Иисус Христос ясно отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Все есть первая и наибольшая заповедь. Заметьте, вот эта любовь, она должна быть полной, безусловной и абсолютной. То есть Иисус Христос говорит: возлюби, генерируй из сердца, расположи внутреннее состояние, обратись к Богу. А что делать, если грешник не хочет любить? А всякий грешник не хочет любить. Что делать, если сегодня любит, а завтра не любит? Каким образом мы можем вообще подойти? А Христос не допускает меньшего. Христос ясно говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим, независимо от того, какие обстоятельства вокруг, независимо от того, что происходит в твоей жизни, какое у тебя настроение. Он говорит: возлюби Господа Бога твоего всем разумением, всем сердцем, всей душой. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Любовь Божьих детей, она исходит из посвящения, а не из настроения, из внутреннего решения, а не от того, легко или тяжело. Когда-то Иов говорил своей жене об этом, помните, Иова 2 глава 10 стих, он говорит: неужели доброе мы будем принимать от Бога, от злого не будем? Вот это любовь агапы, это любовь к Богу, любовь, которая принимает Бога, любовь, которая полагается на Него, любовь, которая принимает из Его руки все. Она не зависит от того, хорошо сейчас на данный момент или плохо. В этом суть настоящей любви. Эту любовь не знают люди. Очень плохо знают. Ни по отношению друг к другу, ни по отношению к Богу. Вот почему так много либеральных церквей. Вот почему так много всяких разных человекоцентричных взглядов на религию и на Бога. Потому что они говорят: невозможно так относиться к Богу, когда такие тяжелые обстоятельства Он допускает. При этом любовь агапы, как я уже отметил, она не является какой-то аскетической или отрешенной от жизни любовью. Эта любовь, она дает человеку наибольшее счастье, наслаждение Божьей любовью. Мы видим в Писании несколько мужей Божьих, которые подчеркивают свои взаимоотношения с Богом, и они постоянно говорят о вот этой глубине чувств. Давайте посмотрим 62-й псалом, где псалмопевец Давид пишет следующее: «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». Посмотри, пожалуйста, на слово «милость» в третьем стихе. «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Вот это слово «милость» – это слово очень глубокое, очень яркое слово в еврейском языке, слово «хесед», которое наиболее точно переводится на греческий или в септуагинте, то есть когда переводит, в греческом переводе Ветхого Завета, всегда «хесед» переведен как «агапы». То есть там, где написано «ибо милость твоя лучше, нежели жизнь», он говорит «ибо любовь твоя», вот это «агапы», вот этот «хесед». Loving kindness по-английски его переводят очень часто. Лучше, нежели жизнь. Он наслаждается этой любовью. Он любит его так же, но он наслаждается. В этом уникальность божественной любви. Она рождается из глубокого, ясного посвящения. Посмотрите, сколько здесь эмоций в этом тексте. Это совсем не стоическое или аскетическое какое-то состояние. Это человек восхищен. Какая привязанность. Какая переполненность чувствами, где он говорит: В тени крыл твоих я возрадуюсь, к тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. Он живет, он переполнен чувством, но это чувство родилось из агапы, из хесед, из этого настоящего понимания любви. Кстати, когда Иисус Христос говорит людям окружающим, говорит ученикам о том, каким образом окружающие люди смогут увидеть их как настоящих учеников Христа, вы знаете, о чем он им говорит? Он говорит, у вас другой тип любви. Любят все. Любили и тогда люди в мире, они любили любовью Эроса, любовью Филия. Он говорит, помните, мы уже прочитали 34 стих 13 главы Иоанна, он говорит, заповедь новую даю вам. И посмотрите теперь 35 стих. Здесь же, 35 стих, он говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь агапе между собой. То есть это отличает человека, настоящего верующего, от других людей. Если между ними агапе, если между ними настоящая божественная любовь, а не та, которую генерируют люди, не та, которая продиктована человекоцентризмом или какой-то формой эгоизма. Кстати, любовь в браке имеет ту же самую природу. Некоторые разделяют, окей, это любовь к Богу, понятно, там должна быть агапа. А любовь в браке, любовь к мужу или к жене, это любовь, она должна быть какая-то другая. Ничего подобного. Писание, говоря о том, какая должна быть любовь в браке, то же самое подчеркивает этот очень важный принцип. Посмотрите, Ефесянам 5 глава 25 стих. Павел использует слово агапа опять. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Вот в чем, оказывается, суть нерушимости брака. Вот почему Христос говорит, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Потому что действительно, когда человек живет любовью агапы, невозможно эту любовь разрушить. Вот почему настоящая любовь, она сможет действительно генерировать все остальные чувства. Посмотрите, любовь в браке – это любовь, которая исходит из агапы, которая проявляется в филио, которая находит свой пик в эрос. В этом суть. И как только люди живут по-другому, как только люди имеют другую картину, когда агапа остается в стороне, когда агапа остается за сферой их определения любви, так сразу эта любовь становится очень непрочной, очень неустойчивой. И тогда люди действительно задают вопрос, а когда я могу развестись? Когда вот это, насколько филия растяжима? Сколько она может терпеть? До какой степени, если не получает взаимность, она может терпеть? Причина, почему фарисеи задавали этот вопрос, потому что агапа была за сферой их понимания любви. К сожалению, причина, почему многие люди, современные христиане, не понимают этот вопрос, потому что им неизвестна агапа. Очень плохо известна агапа. Очень где-то далеко их ум заполнен мирским представлением любви. Оно всегда связано с филией или эросом. Всегда связано с этими мирскими разными определениями. Истинная любовь навсегда рождается из агапы. Несколько слов еще мы посмотрим на то, что такое вот эта истинная любовь, каким образом она проявляется в жизни, каким образом она характеризуется. Посмотрим на несколько характеристик настоящей любви. В чем различие? Первое. Любовь Божия – это результат посвящения всегда. Любовь Голливуда базируется на чувствах. В этом разница. Любовь Божия всегда исходит из посвященности. Любовь голливудская, она живет так, вот чувство, которое нагрянуло на человека, которое вот просто переполнило, которое неизвестно откуда взялось, которое бушует в человеке. Опять-таки, мы говорим о том, что любовь Божия не исключает чувства. И действительно наступает такой момент, когда это чувство бушует, когда это чувство переполнено романтикой, но оно рождается из любви агапы. Вот почему Иисус Христос говорит о том, что любовь должна быть посвящением. Мы читали этот текст, 22 глава Евангелия от Матфея. И один законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твою». Не жди, когда тебя наполнит чувство. Я на прошлой неделе беседовал с одним человеком, который переживает определенные трудности в своей духовной жизни. И он говорит, спрашивает: «Может быть, я неправильно покаялся?» Я говорю: «А в чем проблема твоего покаяния была?» Он говорит: «Ну, у меня не было такого большого чувства, которое бы переполнило меня». И когда мы говорим о представлениях, о покаянии, у многих людей действительно покаяние с этим и связано. Вы знаете, покаяние связано прежде всего с осознанным посвящением. В этом отличие Божьей любви. Мы уже говорили о том, что заповедь «Возлюби Господа Бога» обращается к грешникам. Грешник не хочет любить Бога. Во всяком случае, Господа Бога точно. Он готов любить любовью филио, Господа Благодетеля. Здесь не написано так: «Возлюби любовью филио Господа Благодетеля, который много тебе дает». Такого еще грешник способен терпеть как-то. Или он может любить Господа, вернее, может любить Бога, который удовлетворяет его желание. Эдакого Бога, как похожего на джина из бутылки, который в любой момент исполняет то, что ты хочешь, или то, что тебе нужно. Но грешник совершенно не заинтересован в том, чтобы любить Господа Бога. Это возможно только в одном случае. Вот эта фраза Иисуса Христа: «Возлюби Господа Бога твоего», причем не просто возлюби, а возлюби всем естеством своим. Эта фраза, она возможна только в одном положении. Только тогда, когда человек в сокрушении падет перед Богом. И только тогда, когда он по-настоящему впустит Дух Святой, который будет любить внутри его. Итак, мы говорим о первом качестве, первом отличии. Любовь Божия – это любовь посвящения, это результат посвящения. Любовь Голливуда базируется на чувствах. Кстати, в этом же словаре TDNT, который мы уже сегодня несколько раз цитировали, делается такое обобщение любви. Послушайте, любовь – это непостижимая сила души, находящаяся во внутреннем человеке. То есть это то, что исходит из внутреннего человека. Это то, что из стержня исходит. Кстати, это то же самое, что касается любви к ближним. Человек никогда не сможет любить ближнего, если он глубоко в сердце своем не научился любви к Богу. Она просто неизвестна будет. Он может любить любовью филио, любовью эрос ближнего, но никогда любовью агапы сам по себе человек ее не генерирует. Это совершенно другая природа. У человека нет способности генерировать эту любовь. Он сначала должен преклониться перед Богом, он должен родиться свыше, он должен впустить Дух Святой, он должен позволить Богу править в нем и установить божественные принципы или божественную атмосферу. Вот почему вторая заповедь, она идет в тесной связи с первой. Послушайте, один из них, законник, спрашивает, какая наибольшая заповедь. И Иисус отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим». Все есть наибольшая, первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего, как самого себя». Подобная ей. Она исходит из той же самой любви. Это тот же тип любви. Братья и сестры, я хотел бы попросить вас сегодня. Давайте попробуем серьезно обратить внимание на наши сердца. Серьезно попробуем посмотреть, а действительно ли мы знаем любовь агапы? Действительно ли мы пережили в своей жизни вот эту ситуацию, когда мы преклонились пред Божьей любовью, впустили ее в сердце, и теперь любим других этой любовью? Посмотрите на свои взаимоотношения с людьми. Посмотрите на свои отношения в браке. Посмотрите на отношения в церкви, посмотрите и проанализируйте, руководит ли вами любовь агапы? Является ли она действительно источником того, что вы называете любовью? Второе отличие. Божья любовь посвящена ближним. Любовь Голливуда самоцентрична. Любовь Голливуда, как мы уже говорили, она зависит от того, любят ее или нет взаимно. Если нет, не получается. То есть, если тебе не уделяют достаточно внимания, если с тобой не считаются, если тебя не замечают, то у тебя любви нет. И ты всем объясняешь, и все понимают, ну как можно любить? Это невозможно, конечно, да. Если нет взаимности, если на обратное только холодность, инертность, здесь всем понятно, здесь только, ну если люди не говорят о разводе, то во всяком случае уже не до любви речь идет. Посмотри, 1 Иоанна 4 глава с 10 стиха. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Ясно сказано, каким типом мы должны любить друг друга. Это любовь, которая основана в любящем, а не в том, кого любят. Третий принцип, который мы видим отличие любви Голливуда и любви Божией. Любовь Божия ищет возможности послужить. В этом ее суть. Это энергия, которая ищет возможности послужить. В этом ее решение, в этом ее посвященность. Любовь Голливуда ищет, чтобы ей служили. По-разному. Эмоционально, физически, материально. Самое разное. Посмотрите послание к Галатам. 5 глава с 13 стиха написано. «К свободе призваны вы, братья, но только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Кстати, дальше он объясняет. Он говорит, как это можно сделать. Он говорит, поступайте по духу. То есть это возможно только от Духа Божьего. Вы знаете, существуют разные претензии на то, чтобы нам служили. Например, вам хочется, чтобы рядом с вами был красивый человек. Это то же самое. Вы хотите, чтобы он служил, украсил ваш интерьер. Вам рядом всегда будет хорошо. Или у человека хорошие манеры. Вам хочется, чтобы вам служили. Или у человека здоровье хорошее. Когда мы говорим об этих явлениях, это действительно голливудская любовь. Голливудская любовь любит красивых, здоровых, крепких, успешных, доброжелательных, сильных, которых хочется любить. В этой любви нет места для инвалидов. Нет места для тех, которым по какой-то причине Бог не дал идеальную фигуру. Нет места для тех, у которых просто манеры невоспитанные были почему-то. Нет, это в стороне. Эти все люди недостойны наших взглядов. В этом суть человеческих подходов. И люди оправдывают это. И люди говорят, что that's okay, это нормально, shoot for the top. Это, к сожалению, проблема. Огромная проблема христиан, которые избегают инвалидов, которые не хотят с ними морочить голову. Они любят удобных, они любят красивых, они любят тех, кто может им служить. В этом разница. К счастью, в христианском мире есть много других примеров. Один из них – бывший президент Columbia Bible College Робертсон Маквилкин. Они поженились в 1948 году со своей женой. В 1981 она заболела болезнью Альцгеймера, или по-английски Alzheimer's disease. В 1990 году этот человек ушел с поста президента, он был преуспевающий президент, этот колледж развивался, его были готовы уже сделать университетом или семинарией. Он ушел с поста президента для того, чтобы сидеть со своей женой, которая не просто болела, а которая теряла разум с каждым днем, которая его не узнавала, которая не могла любить абсолютно. Ему предлагали сдать ее в инвалидный дом. Ему предлагали работать. Все поймут, навещая ее раз в неделю. Все поймут. Он посвятил себя своей жене. И когда вокруг него ходили журналисты, и когда они спрашивали, в чем секрет вашей посвященности, он смотрел на них и говорил, а что здесь такого? Я пообещал это в 48-м году. Это абсолютно ясно. Это абсолютно бесспорно. Вы знаете, что у меня вызывает вопрос? Почему это становится сенсацией в христианском мире? Это должно быть нормой. Нормой тех людей, кто знает любовь Агапы. Почему об этом пишут книги, печатают во всех газетах и собираются большие пресс-конференции журналистов? Потому что мало знают любовь Агапы. Потому что мало знают, что такое настоящая истинная посвященность. Любовь Божия находит радость в том, чтобы отдавать. Любовь Голливуда ищет радость в том, чтобы получать. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В этом суть любви агапы. В этом смысл посвящения любви. В этом божественный смысл брака. Когда человек вступает в брак, он посвящает себя следующему. Он говорит: я буду отдавать себя, свою энергию, свои чувства. Я буду отдавать свое попечение, свое время, свои силы, все другие ресурсы я буду отдавать этому человеку. Независимо от того, что будет в жизни, независимо от того, что изменится, я хочу, вступая в брак, отдать себя этому человеку. В этом суть божественной любви. Следующее. Любовь Божья зависит от любящего. Тогда, когда любовь Голиуда зависит от взаимности. Мы говорили об этом достаточно подробно. Иисус Христос, 5 глава Евангелия от Матфея, 46 стих, говорит: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают мытари?» Они делают то же самое. Мытари и грешники, язычники делают то же самое. Если вы любите только любящего, это естественно, это филио, это эрос. Любовь агапы зависит от любящего. Это то, что отличает настоящих христиан. Любовь Божия возрастает от посвящения. Любовь Голливуда неподконтрольна. Писание во многих местах призывает любить. Один из таких текстов, 1 Коринфянам 13:13. «А теперь пребывайте и три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Достигайте любви». Любовь нужно достигать. И достигать из посвящения. Ей нужно расти, в ней нужно упражняться, делать все для того, чтобы взращивать ее, укреплять. В этом смысл и основание брака. Любовь Божия постоянна тогда, когда любовь Голливуда изменяется от разных обстоятельств. 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерной любви, как возрожденные постоянно к нецемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, пребывающего вовек». Заметьте, любовь, которая родилась от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, она способна постоянно любить. Всякая другая любовь, и там немножко дальше прочитаете, там написано: «А всякая слава человеческая, она как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Любовь Божия никогда не перестает тогда, когда любовь Голливуда исчезает. 1 Коринфянам 3:8. «Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, любовь никогда не перестает». Почему? Потому что Бог никогда не перестает. По одной простой причине. Итак, давайте в заключении сделаем общую схему или общий обзор. Посмотрите разницу между голливудской любовью и библейской любовью. Голливудская самоцентрична, библейская посвящена ближнему. Голливудская ищет служение себе, библейская служит ближнему. Голливудская получает, библейская отдает. Голливудская базируется на чувствах, библейская базируется на посвящении. Голливудская неподконтрольна, библейская растет из посвящения. Голливудская изменяется, библейская постоянно. Голливудская исчезает, библейская никогда не перестает. Мир не знает такой любви. И сейчас, когда мы будем молиться, я хочу попросить вас, братья и сестры, посмотрите на сущность того, что происходит в вашей душе. И насколько вы можете увидеть, что вы действительно отражаете в своем сердце любовь Божию. И задайте самый большой вопрос. Посвятили ли вы себя этой любви? Будем молиться.